Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как мне нравится это вот перечисление всех титулов. Хочется продолжать и продолжать.
Если нравится, то да, пожалуйста. Да.
А там есть еще запас.
Да, есть небольшой.
Но... Как раз на полпередачи у нас есть содержание.
Хорошо, будем считать, что вы подавили гостя. Переходите к вашим коварным вопросам.
Владимир Романович, вот мы привыкли уже как-то сверяться с церковным календарем и к тому, что воскресенье камертон к наступающей неделе. У нас... Та неделя, которая заканчивается завтра, началась с воскресенья, которое называется «Мытари и фарисеи». Вот первая неделя подготовки к Великому посту. Для вас это каким-то образом окрашено, или у вас слишком много рутины, чтобы отвлекаться на нюансы церковного календаря?
Да, продолжается уничтожение собеседника. Продолжается.
Марина умеет.
Да, совсем уважаю.
Не только это. Ну, конечно, пытаешься как-то соотнести все это с главным. Собственно, в этом и есть, простите за трюизм, смысл церковного календаря, чтобы не давать вот суете и утомлению, так сказать, наступающего дня как-то вырывать тебя из этого. Ну, хотелось бы, чтобы получалось лучше, ну, коль скоро вы такой исповедальный характер задали нашему разговору. Конечно, хотелось бы, чтобы лучше и глубже как-то ты мог это все воспринимать, но я всегда очень радуюсь, когда я вот читаю в социальных сетях, какие-то знакомые или незнакомые мне люди пишут: о, как здорово, вот такая неделя, там такое богослужение сегодня. Видно, что человек это настраивает довольно глубоко. Мне кажется, это, собственно, есть то, что, ну, хоть как-то нас приближает вот к тому, что можно назвать там жизнью в церкви, церковной жизнью, попыткой жить церковной жизнью, потому что в большинстве случаев нас настраивают какие-то другие вещи, ну, в лучшем случае это что-то связанное с ЗОЖ, в худшем с элементами одежды, моды, там еще чего-то, ну, иногда книги еще. Вот. Но когда вот ты понимаешь, это же заметно сразу, когда человек пишет, вот там Наташа Лосева, например, очень часто у нее видно, что она глубоко переживает вот церковный круг, и он действительно для нее такой вот такая путеводная нить, с помощью которой она в жизни существует. И меня всегда это очень радует и заставляет задуматься глубоко.
А у вас был какой-то вот первый осмысленный Великий пост, который вы очень хорошо запомнили, вот начиная с подготовительных недель и до Пасхи? Или просто это какие-то отрывки воспоминаний из разных эпох своего существования?
У меня есть хорошо мне запомнившаяся Пасха, которую я провел в 94-м году. Я оказался вот в монастыре в Платине, в Калифорнии, где похоронен отец Серафим Роуз. Вот это какая-то особая совершенно, конечно, была. Я там не всю неделю провел, но несколько дней точно на Страстной. И вот Пасху там встретил. И это было, конечно, такое особое совершенно чувство, потому что я, собственно, в Штаты уехал учиться. Год я там проучился, и я приехал после где-то вот, ну, первых попыток осознать там церковную жизнь, как-то к ней присоединиться. Еще до конца тогда, не осмотревшись, я оказался в совершенно другой среде, потому что это все-таки, с одной стороны, наследие вот мигрантов, связанное с русской зарубежной церковью, в которой отец Герман и отец Серафим находились довольно продолжительное время, а потом вот их такой самостоятельный путь. И А с другой стороны, это все-таки американцы, русскозарубежная церковь, все-таки в большинстве своем это там иммигранты, потомки иммигрантов, то вот в той общине, с которой я познакомился, там были в основном американцы. И это совершенно другой, конечно, опыт. Богослужение на английском. Я вам говорил же, что я вот к концу пребывания, поскольку я тогда в храм только начинал ходить до поездки, я к концу пребывания в Штатах, я службу на английском знал лучше, чем на славянском. И, кстати, многие вещи понял, потому что на славянском я не понимал, что это значит, а на английском было все понятно.
Например?
Ну, например, то, что миром Господу помолимся, это в мире, а не всем миром. Это я узнал, услышав, что на английском это будет in peace, let us pray to the Lord. Вот. Например, так.
До сих пор помните?
Да, я помню, я могу, ну, молитвы утренние, вечерние, так, ну, не все сейчас, только не тестируйте меня. Пусть это останется, что, пусть будем считать, что могу. Но могу многое на английском прочитать. Да.
Я встречал такую мысль, возвращаясь к теме о неделе о мытаре и фарисее, от кого-то из православных верующих с таким самоукорением и самообречением, что часто в психологии современного православного верующего присутствует такое, что мытарь, с которым мы себя в этой притче, конечно, хотели бы ассоциировать, и нам как-то он как пример подан, и вот мы себя с ним ассоциируем и говорим, как хорошо, что я не такой, как этот фарисей.
Ну да, это по-моему, уже такая расхожая, что мы воспитали, я тут не помню, что типа поколение мытарей, гордящихся, что они мытари, что-то такое. В принципе, это мало чем, конечно, отличается от фарисейства. Да.
А в чем тогда вот для вас в этом евангельском повествовании принципиальная черта мытаря, к которой обращает нас Евангелие?
Ну, знаете, у нас есть какое-то вот общее, не хочу говорить поверхностное восприятие, это неправильно, а вот первое восприятие, да, понятно, что вот стоит фарисей, который все исполняет, он гордится тем, что он не таков, каков этот мытарь, вот стоит мытарь, который, в общем, сокрушается, не считая себя кем-то достойным. Да? И так, собственно, оно и есть, хотя оба пришли к Богу, и, в общем, Бог принимает и того, и другого. Тут я думаю, что...
Так, собственно, там и заканчивается словами, что мытарь вышел более оправданным. Это да. Не значит, что фарисей вышел неоправданным.
Да, да, да. Это очень важный момент, на который как раз об этом хотел сказать, что обычно до него не все доходят. Ну, вообще, так сказать, а это очень важно, да, более оправданным, да. Это очень, очень важный момент. И поэтому я думаю, что это ведь, знаете, как вот эти образы евангельские, они ведь не говорят о том, что вот кто ты вообще, потому что мы в течение, не то что там жизни, мы в течение дня можем побывать мытарем, фарисеем, блудным сыном, старшим братом блудного сына из...
И притч... даже отцом.
Ну, и даже отцом, хотя не все. Давайте скажем прямо.
Кому как повезет.
Скажем прямо, да, кому как повезет, но для этого, ну да.
Можем родителям побывать.
Да, ну отцом просто сложно, потому что это надо же принять так, как отец. Да, вот как-то сыновьями проще как-то побывать, а вот чтобы принять как отец, это тяжело. Вот, но вот, наверное, вот такие размышления.
Вот. Я вспоминаю, кажется, это у Аверинцева было в одной из его публичных проповедей, что смотрите, вот фарисей, но он же вообще-то человек-то неплохой. Надо полагать, что каких-то крупных вещей недопустимых он не совершал. Постарался быть праведным, десятину отдавал. Ну, осуждать его так уж сильно не за что. Кроме одного, ну не то, что осуждать его есть за что, об этом Аверинцев как раз-таки говорит, что, может быть, на что обращает внимание притча, то, что именно сам факт осуждения фарисеем, вернее, осуждения фарисея о духовном состоянии мытаря, как нечто недолжное, только Бог может судить о сердце другого. Вот это себе фарисей позволил, некую оценку. А Христос сказал: «Не судите, да не судимы будете. Вот на эту разницу, может быть, фарисей Мытарь уступает, по мнению Аверинцева.
Да, это, конечно, мастерски закрылся фразой, после которой я уже собирался сказать, что парируйте. Я не очень согласен, но думаю, тут с академиком, конечно, сложно.
Ну хорошо, не по мнению Аверинцева, а так, как я его услышал.
Да, это тоже хороший ход. Я просто думаю, что надо все-таки нам остановиться в шаге от апологии фарисея, но, кстати сказать, равно как и в каком-то таком... Знаете, у меня как-то был разговор со священником, такой очень ситуативный, который мне очень помог, но я потом понял, что он такой искусительный в том смысле, что он может тебя... Ты можешь себя легко оправдывать, потому что что-то я такое говорил, что вот, знаете, не получается... Вот сколько Господь будет терпеть нас, ну, там, что-то такое, такой полуисповедальный был разговор, он говорит, нет, ну, Господу же интересно, наоборот, вот, тоже, что там с фарисеями, там, все понятно, тут заплатил, отдал, и я как-то так воспарил, думаю, хорошо, вот, интересно зато.
С нами-то мытарями, Богу интереснее.
Не соскучишься.
Это немножко так, в тот самый момент, я думаю, что... Но вот в тот самый момент это были очень важные для меня слова, священник меня очень сильно поддержал. Но вот поскольку подлец человек, как Федор Михайлович говорил, он такой, что то, что тебе в какой-то момент действительно является такой сильной поддержкой, потом начинает становиться извинением уже. И это вот так достаточно... То есть педагогики, в общем, никто не отменял, я думаю, так.
А вот вы сказали, когда сейчас упомянули притчу о блудном сыне, что тяжело в этой притче себя вообразить отцом или представить себе, что это может быть, поступать как отец, потому что это нужно принять ребенка. Я, с одной стороны, понимаю, о чем вы говорите, с другой стороны, но любой родитель, наверное, в опыте имеет этот момент приятия, принятия ребенка, даже когда он там накосячил и сделал что-то очень огорчительное. Это не отменяет того, что это мой сын или моя дочка, и все равно я их люблю, и никуда это не девается. Нет? Вот это не тот опыт приятия? Или все-таки есть какая-то разница между таким простым опытом родительства в этом смысле, приятия своего ребенка как своего ребенка, такой безусловной любви, и тем, к чему притча призывает, теми чертами, которые проявляет отец?
Знаете, я не знаю. Я не знаю, потому что я думаю, что здесь очень много разных пластов и смыслов. Потому что, с одной стороны... Есть, вот, как вы сказали, опыт родительства такой повседневный, где нет каких-то больших каких-то косяков детских. И даже в этом простом пространстве очень часто сложно сдерживать раздражение. Мне, например, раздражение. Хотя вот один человек в свое время мне четко сказал, когда я вот был еще совсем молодым родителем, и так размышлял, там, ругать, не ругать, он говорил, нет, ну, говорит, есть четкие критерии, если нет нравственного проступка, ну, я не знаю, там, тарелку разбил, то категорически ни ругань, там, ни наказ, они невозможны, недопустим, да? То есть проблема какого-то внушения, там, наказания, далее со всеми остановками, она зависит от, есть нравственная составляющая или нет. И вроде бы все просто понятно, есть, правда, какие-то пограничные ситуации, вот, человек потерял, там, я не знаю, бабушкин дорогой подарок, семейную реликвию и так далее. Ну, в общем, ругать, конечно, не за что, но обидно. Да? Надо, просто потому, что он вот легкомысленный, невнимательный, его 10 раз говорили. То все равно же надо объяснить. Вот. А пример гипотетический сейчас. Это не к тому, что не подумайте, что меня кто-то потерял, меня это гложет. Там, я, таких нет, к сожалению, или к счастью, таких реликвий. А вот есть вот этот опыт, да, повседневности, и то бывает непросто себя как-то вот сдерживать. А потом есть, ну, есть какие-то серьезные проступки, наверное, сейчас тоже немножко теоретически говорю, но вот из опыта общения с другими людьми, которые родителям очень непросто принять. И разве у нас мало таких случаев, когда люди категорически не принимают, да, и когда... разрушаются семьи не в смысле мужа и жены, да, когда дети там перестают общаться с родителями, там, братья с сестрами, да. И это не всегда легко можно сказать, вот потому что отец не повел себя так, как отец из притчи. То есть тут Не хотелось бы отдавать это на откуп семейным психологам, да простят меня психологи, знаете, я человек непоследовательный, но вот, видимо, в моей такой неком недоверии к психологии последовательность определенно можно наблюдать, я побаиваюсь вот этого как способа решения проблем. Вот, а поэтому я думаю, что здесь тоже бывает очень и очень по-разному, и думаю, что все зависит от проступка. Понятно, что в притче здесь вот нечто такое совсем глобальное и связанное действительно с грехом, но и с раскаянием все-таки, да? Вот. Мы же не знаем альтернативных рассказов. Кстати, интересно, вот я сейчас подумал, есть ли в литературе в мировой, где нередко бывает, ну, сколько альтернативных есть историй про Иуду там и так далее, вот альтернативных вариантов этой притчи литературных. Вот сходу не припомню, есть какие-то наверняка что-то.
Альтернативных, как если бы сын не вернулся,
виду,
сын, или отец
не принял. Может, он приходит... Там,
и уходит.
Приходит и уходит, или приходит с каким-то требованием, или еще как-то приходит там. Ну, по-разному, да. Вот. Тут же все-таки мы помним, как сын пришел, да, с чем, что я недостоин сыном называться, и на это услышал. Вот. Значит ли это, что отец в любом случае так же принимает, независимо от того, как он пришел? Может, он пришел еще денег попросить?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Но ведь получается, что вот как камертон, прозвучавший первый раз перед прошлым воскресеньем песнопение «Покаяние двери отверзями», должно нас плавно подвести к прощенному воскресенью. То есть покаяние без прощения невозможно. Мы входим в Великий пост, ну, через, да, прощенное воскресенье. То есть мы должны простить. То есть не пройдя через вот этот порог прощения обид, нанесенных тебе, ты не можешь войти в дверь, которую мы просим открыть. Но получается так, что вы-то как раз у нас эксперт по прощению. У вас, конечно, у вас много лет, вы ведете программу Парсуна, где у вас отдельно...
Я эксперт-теоретик, да.
Неважно, у вас зато какая палитра всевозможных вариантов подхода к проблеме прощения. Вы для себя из этого какие-то выводы сделали?
Какие-то сделал.
Поделитесь?
Какими-то поделюсь. Вот. Ну, все-таки глобально мне кажется, что, конечно, знаете, как вот в науке говорят, надо договориться о терминах, да? Вот здесь надо договориться все равно даже не сколько о терминах, а о том, что ты называешь прощением, не в плане даже терминологическом, а в плане вот того, если ты говоришь, что ты кого-то простил, вот что ты имеешь в виду? Потому что спектр такой большой, вот того, что там простить можно, обняться нельзя, простил, но общаться не буду, придет, попросит помощи, помогу, но там сам не попрошу и так далее. Вот мне кажется, что, конечно, вот все эти вариации, которые я чаще всего слышу вот у моих гостей, и сам, который предлагаю, они, конечно, наверное, все-таки от евангельских довольно далеки. Вот. Это один вывод. Второй вывод, что когда человек... Нередко так бывает, что если человек мне говорит, что я прощаю легко. Вот я легко прощаю. Кто-то считает это своей заслугой, многие не считают своей заслугой. Но мне кажется, и те, и другие заблуждаются. Иногда это видно прямо в программе. Не потому, что я пытаюсь как человек на это вывести, но ты просто беседуешь с человеком, да, я легко прощаю, а потом ты что-то раз, два, три, и он что-то такое говорит, ты понимаешь, что он вообще никого не прощает. Или ситуации не было серьезной, когда надо было простить. Легко мы прощаем вот в прощенное воскресенье в СМС-рассылке. Вот тут легко, все прощают, вот, радостно и легко. И хотя в этом какого-то ничего плохого нет, но толку тоже, толку, однако, тоже никакого. Вот. Вот, наверное, второе. А третье, это то, что я, ну, про себя понял, к сожалению, что мне всегда казалось, что я вспыльчивый, но отходчивый. что я вот там вспылил, потом простил и так далее. И это, конечно, не так просто.
Но ваши гости очень часто говорят, что вот все могу простить, не могу простить только предательство.
Ну, это не только мои гости, это вообще такой ответ, но очень распространенный.
По сути дела, ведь в притче о блудном сыне прощение именно предательство. То есть всего, в чем человек вырос, был воспитан, все, что было дорого его семье, он предал. Он сказал, что он будет жить как хочет и вообще...
Ну, а вот смотрите, вот у нас есть образ предателя такой, да, самый большой, Иуда. Вот можно сказать, что его Господь не простил?
Так он не просил.
Он не покаялся, можно сказать.
Сам себя определил.
Да, ну, это же нет, не вопрос, там, в данном случае, просил, не просил.
Ну как, можно простить человека, который не раскаялся в чем-то? Вот я, скажем, мне нанесена какая-то страшная обида, человек уверен, что он сделал все правильно, а я его прощаю. Я могу на него не обижаться, ну, в смысле, как бы не выражать свое эмоциональное отношение к тому, что совершилось, но я, наверное, как-то перестрою свои взаимоотношения с этим человеком.
Ну, поскольку мы не знаем, что по этому поводу говорил академик Аверинцев, то я смело скажу, что я не вполне с этим согласен, потому что, когда Господь говорит, прости им, они не ведают, что творят, тут, правда, есть вот это не ведают, но там какого-то раскаяния-то нет со стороны этих солдат. Это же не утонченные были, интеллигентные, которые, аккуратно разрывали одежды Спасителя, и это тебе, это мне, да? Это...
Вот начнешь говорить с преподавателем, и он обязательно сделает так, что тебе нечего будет возразить. А не на ту напали.
Нет, так я вообще не на помилую
тебя. Нет, на самом деле мы говорим о разных вещах, потому что когда... человек не чувствует себя виноватым, то о каком прощении мы в принципе говорим? При чем тут прощение?
Но он же может сделать. Нет, это вопрос правильный. Я,
нет,
кстати,
когда вы говорите о евангельском отношении к врагам, то там, не знаю, для меня лично вот камертон — это стихотворение, которое приписывается одной из великих княжон уже вот в Ипатьевском доме. И у преддверия могилы, вложив сердца твоих рабов, не человеческие силы молиться кротко за врагов. То есть есть грань, которую, в принципе, можно понять, но только по благодати Божией можно совершить, потому что вот, ну, есть предел.
Да, безусловно. Нет, а я как раз согласен вот с тем, что это разные вещи, но и одна, и другая требует прощения, потому что, понимаете, вот вам кажется, я, кстати, задавал такой вопрос, у меня в жизни была ситуация, когда человек довольно близкий мне, он поступил так, что я считал это предательством. И я, ну, таким не супер-мега, но, скажем так, он меня подставил, поскольку он совершил некий поступок, который бил по мне, а он, я не знал, что он его совершит. Да? В ситуации, когда, на мой взгляд, он не имел права делать это, не поговорив со мной, поскольку мы находились в одной общей рабочей, в одном общем рабочем пространстве. Я очень долго, так сказать, на него обижался или там считал себя преданным, пока я в какой-то момент не понял, что он точно не считал, что он меня предает. Но, смотрите, во-первых, ущерб, который я понес, он никуда не делся. То есть, если можно так говорить, делаю знак кавычек, да, объективно, это произошло все равно, мне прилетело. Не так сильно, как могло бы, но... Вот, но, конечно, он вот делал это неосознанно. Сейчас я думаю, что, в принципе, он, наверное, в каком-то смысле понимал, что мне может прилететь, но деваться там ему особо было тоже некуда. Вот, поэтому тут это такой вопрос, знаете, то есть его ситуация была тяжелее, чем моя. Извиняет это человек?
Ну вот то, что Марина упомянула про нечеловеческие силы, я где-то встречал такую мысль, кто-то обращал внимание, что смотрите, как интересно, вот на кресте Христос не произносит фразу «Я вас прощаю», а он обращается к Богу «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». И это не про то, что сам Христос не простил, а про то, что все отнесено к Создателю, что в этой ситуации двух сторон, обидчика и жертвы, есть третий всегда, кто на них смотрит. И что-то в этом такое есть очень интересное, на мой взгляд. Не знаю, куда дальше эта мысль развивается. Но о том, что мы говорим, вот «я простил, я не простил», а Христос как будто бы даже не столько на этих людей смотрит в этот момент, сколько возводит очи к Отцу Небесному.
Ну, в данном случае, наверное, это можно... Тут конечно, очень сложное, поскольку тут...
Тут есть о чем подумать.
Тут, безусловно, есть о чем подумать. Тут есть сложная...
Не предвосхищая выводов никаких.
Богословская одна история, вопрос Троицы там, и так далее. Но если от этого... То есть в эту опасную сферу сложную чрезвычайно не входить, то здесь ведь вопрос в том, что получается, что как бы ты каешься за них. Да, потому что, что такое покаяние?
Или суд передается просто
обращение,
Богу?
Ну, суд в любом случае передается Богу, но тут вопрос в том, что ты в этот момент просто себя вообще выводишь. То есть это не, вот именно не потому, что ты не простил. Ты понятно, что простил, но поскольку вот они, опять же, объективно согрешают, да, ну, то есть они совершают поступок, который грехом и злом является в очах Божьих, то ты вот к подателю прощения обращаешься вместо них, да, вот с тем вот, пожалуйста, не сведи их жизнь к этому их поступку, в этом, собственно, да, такая, так сказать, содержание акта покаяния, да, вот а у них его нет, этой перемены ума, метанои, да, и что делать? Как их простить, как они получат прощение, не изменившись? И ты просишь прощения, получается, ну, фактически за них, что ли, ну, как один из вариантов вот этого размышления. Хотя тут, видите, тоже вот я одно время, мне вдруг показалось в какой-то момент, что когда мы в молитве Господней говорим, «Остави нам долги наши, як же мы оставляем должником нашим», то мы фактически... ставим условия прощения себя и говорим, что Господи, нас прости, но вот поскольку и настолько, насколько мы готовы простить тех, кто согрешает против нас. И я вот с кем-то сейчас не могу вспомнить, кто из моих героев в Парсуне, я вот в очередной раз, там, не в первый, эту мысль повторил, и как-то раньше она не развивалась никуда, или там говорю, ну да, а Господь мне сказал, нет, это, конечно, совсем не так, потому что если Бог будет нас прощать, но ровно настолько, насколько мы прощаем других, то это совсем как-то совсем тяжело, да. И вот, так что тут много нюансов, конечно, этой темы.
Вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».